«Молодежный вектор». Юлия Емельянова. «Множество ипостасей одного человека».
С 11 ноября по 4 декабря 2024 года в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп» состоялась первая ступень обучения по курсу «Менеджмент в социальной сфере», в котором приняли участие 17 человек из различных регионов нашей страны. Среди них обучался исполняющий обязанности председателя Воронежской местной организации Воронежского регионального отделения ВОС Александр Ефимов. В своем интервью он рассказал о том, чем сегодня примечательна Воронежская местная организация, и о том, как ему удается занимать руководящую должность и совмещать ее с несколькими видами деятельности.
Ну, я родился в городе Ростов-на-Дону, жил там до 20 лет, окончил Новочеркасский интернат для слепых и слабовидящих детей. В процессе обучения, так сказать, начал заниматься музыкой. Окончил школу по фортепиано. Он также параллельно, там, как и все подростки, начал осваивать гитару, барабаны всякие. Вот, начал играть в группе. Сначала это были старшеклассники. Я к ним пришел, когда был совсем еще мал ростом, вот, в пятом классе. С 11-классниками, с 12-классниками играл. Меня прям из-за барабанов не было видно. Ну и после того, как я окончил уже школу, стал вопрос о том, куда идти дальше, по какой стезе. Тогда почему-то в моей голове было сформировано такое, что незрячий человек, он получает либо музыкальное образование, либо становится массажистом. Ну, массажист как бы из меня совсем бы не получился. Поэтому я дальше решил идти по музыке и, собственно говоря, поехал поступать в Курский музыкальный колледж, интернат слепых. Поступил, меня там переквалифицировали в баянисты, и вот с тех пор я мотаюсь по стране. То есть это 4 года обучения в Курске. После Курска, опять же, стал вопрос о том, где получать высшее музыкальное образование. Было два варианта. Либо Москва специализированный, ну, тогда это был институт. Либо же Воронежская, тогда была музыкальная академия. Ну и, в общем-то, я выбрал Воронеж, потому что дорожка уже была протоптана нашими незрячими. Был преподаватель там, который охотно брал нашего брата, скажем так. Ну и вот с 13 года живу, учусь и работаю в Воронеже.
Если вернуться немножечко в школу, был ли среди педагогов или воспитателей у тебя человек, на которого вот, ты хотел равняться, на которого хотел быть похож, такой, скажем, значимый взрослый?
Ну, наверное, это были какие-то старшеклассники все-таки, когда я маленький, да, еще, естественно, был.
Это были твои педагоги?
Это были мои педагоги, естественно, в поведении. Мне было всегда с ними, со старшими, интересней. Ну, и так как мы там занимались музыкой совместно, репетировали, то я с ними, соответственно, проводил достаточно много времени.
По мере того, как ты учился в Воронеже, ты, наверное, где-то жил и как-то пытался работать. Расскажи об этом поподробнее.
В принципе, моя вся жизнь проходит по общагам. Ну, соответственно, в школе, да, это был интернат, потом в Курске, в колледже это тоже было общежитие, ну и в Воронеже тоже это было общежитие. Ну и туда, уже ближе к окончанию института, на 4-м курсе я устроился на работу в детский центр дополнительного образования, аккомпаниатором меня туда взяли, до сих пор я там, в общем-то, работаю, это было, получается, в 17-м году, наверное.
Ага. Какого возраста твои подопечные?
У меня детишки от 5 до 14 лет, ориентировочно.
Как ты с ними выстраиваешь отношения?
Ну, к счастью, мне ими командовать не нужно. Я там в качестве живого магнитофона всего лишь. А у меня есть вокалистка, которая с ними занимается, ставит им танцы, учит тексты, все движения, ага, песни. Мое дело только играть. У меня есть выключатель и включатель тоже.
Ты с баяном там с ними,
я,
да?
Я там, да, с баяном. Дети ко мне привыкли, все нормально, все хорошо.
А что ты имеешь в виду, дети к тебе привыкли?
Вокалистка им изначально объяснила, что у меня проблемы со зрением, чтобы они не пугались внешнего вида, потому что все-таки про внешний вид, когда я говорю, я имею в виду, у меня по глазам видно, что я незрячий, я очки не ношу, надевая их только на концертах, в общем-то. А так они мне мешают. Поэтому, чтобы они не пугались мутных глаз.
Они подходят к тебе с какими-нибудь вопросами?
Необычно. Да, наверное, пару раз подходили, пару пацанят, когда увидели, как я пишу по Брайлю с помощью, ну, в айфоне, да, с помощью шрифта Брайля. Ну, они спрашивали, а что это вы тут делаете? Ну, и вот я им демонстрировал, показывал, что я делаю.
Ага,
вот
им то есть еще и просветительской деятельностью заниматься не забываешь.
Ну, это скорее развлекательная деятельность, потому что они очень долго были под впечатлением.
Помимо детского центра, в каких-то музыкальных коллективах ты еще участвуешь? Я точно знаю, что участвуешь, так что рассказывай.
В общем, если вкратце, то с самой школы я уже говорил, да, что играем по разным группам. Ну и в Курске были группы, выступали, но это были такие, ну, естественно, наши, я их называю слепецкие группы, да. У нас тут в Веснах выступали, ну и, в общем-то, сами там для себя играли, концерты устраивали. А когда уже в Воронеж переехали, тут незрячих гораздо меньше, зрячих музыкантов гораздо больше, поэтому стали формироваться уже коллективы со зрячими музыкантами.
Как ты туда попадал?
Последнее, если из самых, да, вот то, что сейчас группа называется 36 пятниц, я туда не попадал. Вот. Я как бы...
Тебя туда попали.
Вместе с вокалистом мы эту группу организовали. Потому что, когда мы съездили на Первый канал, сыграли в качестве аккомпанирующей такой сессионной группы для вокального коллектива, мы с Сашкой, с вокалистом, поняли, что мы хотим дальше вместе играть. Собрали состав и вперед. Сейчас вот уже года полтора играем. А так, до этого, в принципе, ну, это какие-то по-любому шапочные знакомства. Кто-то где-то увидел, услышал, позвал. Давай попробуем, давай, о, и все, и так и пошло.
Я знаю о том, что ты занимаешься еще и преподавательской деятельностью, помимо музыкального твоего пути. Расскажи об этом.
У меня преподавательской деятельности, наверное, несколько ипостасей, скажем так. Первое – это я занимаюсь реабилитацией незрячих в обществе нашей местной организации, соответственно, да, помимо того, что сейчас меня назначили вот на эту исполняющую обязанности должность. Соответственно, там обучаю незрячих пользованию смартфонами, сенсорными разными компьютерами, тростями, как ходить, как ориентироваться, GPS, ну вот это вот все. Я на базе Воронежской местной организации создал музыкальный коллектив тоже из наших активистов. Они у меня взяли в руки гитары, я там что могу им... Помогаю, советую, рекомендую. И вот теперь у нас есть музыкальный коллектив, где теперь у меня играют, я их называю, мои подписчики. Несколько лет такой деятельностью мы занимаемся.
А расскажи нам про особый взгляд. Что ты делаешь там?
Я не то чтобы прям в особом взгляде. Я работаю в центре И2Т, который участвует в программе «Особый взгляд», да, фонд «Искусство, наука и спорт». В этом центре я веду два направления. Это курсы по невизуальной доступности Microsoft Windows для начинающих и курсы по невизуальной доступности звукового редактора Reaper. Все происходит в режиме онлайн.
Как попасть именно к тебе?
Попасть ко мне очень просто. Нужно зарегистрироваться на портале «Особый взгляд», завести личный кабинет, заполнить анкету на интересующий курс и в разделе «Чему бы вы хотели научиться» написать просто «Что хочу». Обучаться у Александра Ефимова. И тогда кураторы передадут эту заявку уже мне.
Как и когда ты пришел во Всероссийское общество слепых?
История такая, наверное, своеобразная. Сначала это была ростовская местная организация.
А сколько тебе было лет, когда это была ростовская местная организация?
Получается, ну, лет, наверное, 15-14 мне, наверное, было. Потом, когда я поступил в Курский колледж, соответственно, дело передалось в Курск. Ну и потом, когда уже из Курска я попал в Воронеж уже, ну, правда, не сразу, стали взаимодействовать с местным ВОСом. Сначала мы на базе местной организации собрали тоже музыкальный коллектив среди незрячих, потому что с Курска поступило достаточно много тогда слепых в один год. Все хорошие музыканты, все мои друзья, и поэтому мы там организовали группу. И просто на базе ВОС мы репетировали, давали концерты, играли, в общем, как-то так. Но потом так получилось, что им нужен был реабилитолог, И меня туда взяли в качестве реабилитолога. Я начал заниматься, собственно говоря, вот ориентированием в пространстве, обучением. Ну, вот все, что я вот рассказывал, да. И так я проработал там несколько лет. Это уже, наверное, ближе туда к 18-19 году. И вот буквально год, может, полтора назад меня сделали исполняющим обязанности председателя.
Ты обучаешь людей ходить с тростью на территории вашей организации, или ты прямо вот, что называется, в поля с ними выходишь?
А это все по запросу. Ну, естественно, сначала базовые, да, какие-то навыки я показываю, ну, в помещении, естественно. Ну, а потом уже как-то стараемся переносить либо на маршрут куда-то, либо просто, условно говоря, там на улицу выйти, и человек сразу понимает, как на улице, да, себя вести. Но в любом случае все зависит от человека, да, от его желания научиться ходить с тростью, быть самостоятельным.
Когда ты пришел на должность исполняющего обязанности председателя, что ты изменил, что ты сделал такого в своей организации, чего до тебя никогда не было?
Я стал формировать вокруг себя потихонечку команду, и вот с февраля 2024 года, получается, у нас работает специалист по социальному проектированию, зрячий сотрудник внештатный. Мы вместе с Еленой Вячеславовной Авдеевой пишем грантовые заявки, участвуем в разных конкурсах, что-то выигрываем, что-то не выигрываем. Ну и дальше, в общем-то, стал привлекать активных людей с разными потребностями, интересами.
На уровне органов власти появились ли какие-то интересные новые знакомства, полезные контакты?
Мы сотрудничаем с общественной приемной штаба «Единая Россия». Также у нас есть в Воронеже большой ресурсный центр, который объединяет в себе множество разных НКО. Ну и плюс еще с общественной палатой потихонечку знакомимся. Ну и дальше будем продолжать налаживать новые знакомства и вертикальные связи.
Хочется побольше поговорить про грантовые заявки. Какие из последних вам удалось реализовать?
Из последних заявок их две. Это мы выиграли грант на покупку 4 теннисных столов в область. Получается, 3 мы поставили по другим местным организациям и 1 установили в школу-интернат. Потому что дети очень любят этот спорт. Они сначала приезжали к нам. У нас стол тоже в местной организации имеется. Но так как все-таки зачем ездить к нам, да, когда можно поставить у них, чтобы тренировочный процесс был ежедневным и, в общем-то, проходило все там. Еще удалось выиграть грант у частного фонда «Форум доноров». Они нам дали денег на создание первой в России площадки для тренировки собак-проводников, которая теперь располагается на базе ВОЗ. 2 октября у нас было открытие этой площадки. Да, у нас есть клуб при местной организации, клуб владельцев собак-проводников. У нас их по области уже 11 владельцев получается. Вот, и для них вот такое подспорье у нас теперь тоже имеется.
Тренеров не совсем поняла. Вы где-то их планируете находить, они будут тренировать этих собак? Или сами собачники будут приезжать и с ними заниматься на этой площадке?
Тренеров не будет. Значит, в чем тут смысл? Смысл в том, что когда человек получает собаку, он возвращается с ней домой, и не всегда у собаки есть возможность ходить по тем элементам, обслуживать, да, те элементы, на которые она была натренирована. То есть, ну, к примеру, собаку приучили, допустим, что такое рельсы, показали ей в школе, это все было хорошо отработано, но так получилось, что человек, ну, не ходит, где рельсы, да, где там мимо трамваев там, и так далее, но прошло там, не знаю, какое-то количество времени, там полгода собака это все забыла уже, и человек попадает в ситуацию, когда ему нужно перейти рельсы. И вот, чтобы собака реагировала и, в общем-то, работала адекватно, то у нас есть один из элементов, это вот такие как бы рельсы, да, которые, в общем-то, напоминают собаке, что такое рельсы. Ну и таких элементов достаточно много. У нас, соответственно, владелец приезжает на площадку и просто проходит по маршруту, по всем элементам, которые у нас установлены, в общем-то, на этой площадке.
И, конечно же, не могу не задать вопрос, который на сегодняшний день волнует всех и каждого. Как вы привлекаете молодежь? Как она к вам приходит? И вообще, как обстоят дела именно с ней в вашей организации?
Ну, молодежь – это известная проблема у всех, как мне кажется, да, у большинства местных, региональных организаций. Но сейчас мы начинаем сотрудничать с интернатом, проводим у них, опять же, уроки доброты различные, отправляли детей в сентябре. В Москве проходила спартакиада для юниоров, вот от нас ездила команда детишек. А так вообще, конечно, с притоком новой крови, да, я это называю, большая проблема, потому что про общество слепых мало кто знает. Одно дело, когда человек потерял зрение с самого детства, и в этой системе он находится постоянно, да, как-то узнает про общество там, через соцзащиту или еще каким-то способом. А когда человек теряет зрение вот, там, условно в 20 лет, в 15 лет, то непонятно, что дальше делать, куда ему идти, кто им поможет. И поэтому таких вот людей, к сожалению, очень тяжело приходится искать. Конечно, надо работать с МСЭ, надо работать и самой МСЭ, в общем-то, тоже. Я считаю, что направлять нужно незрячих в ВОС.
Ты уже начал с этим работать или это только еще в планах?
Мы изготовили брошюры пока, да, где размещена вся наша информация про нас, наши контакты и, по-моему, 30 или 50 штук пока. Передали нам МСЭ, и вот они пока вот только вот раздают, если не забывают.
А расскажи чуть-чуть поподробнее о своей команде, кто тебе помогает во всей работе.
Моя команда, да, ну это прежде всего Елена Авдеева, которая занимается социальным проектированием. Она на себя еще взяла ряд функций по ведению соцсетей наших, сайта нашего, то есть выкладывает туда все новости, все наши, с мероприятий, фотографии. Занимается, в общем-то, серьезной такой документацией, у нее большой, огромный опыт в этом. Ну и, конечно же, это секретарь, это некоторые активисты. Вот у нас есть председатель клуба собак-проводников Леонид Халайджан. Ему 63 года, такой молодой активный человек, который готов в любую погоду, в любом состоянии здоровья пойти, например, с проверкой доступности по разным заведениям в плане того, пускают ли туда с собакой-проводником или нет.
Саш, я еще знаю, что у тебя помимо всех твоих музыкальных, педагогических и прочих разных видов деятельности есть некоторые активности, которые ты выполняешь своими золотыми руками. За эти слова я прямо лично ручаюсь. Расскажи об этом поподробнее.
Был грешок. Я занимался одно время еще лепкой из глины. У нас в городе есть гончарная школа, «Колокол» она называется.
Она для всех людей, условно здоровых, назовем их так, не для незрячих, правильно?
Да, абсолютно верно. Это обычная частная школа керамики. И вот они захотели сделать что-то хорошее. Сначала они хотели сделать бесплатные занятия для людей на колясках, но поняли, что у них с доступной средой все достаточно печально. Поэтому они вышли на нас, и, в общем-то, мы сформировали, получается, группу из незрячих людей. 5 человек в среднем нас занималось, ну, когда 4, когда 6. И мы туда ходили достаточно долго, бесплатно с нами там занимались, наверное, на протяжении лет, может быть, 3-4. А так, в целом, там это очень дорогая школа, очень дорогие изделия, если у них так покупать, очень дорогие курсы.
А скажи, насколько тебе эти навыки помогли в... Я не думаю, что это большой секрет. В ремонте, который ты практически самостоятельно делаешь сейчас в своей квартире.
Когда я занимался гончаркой, это больше выработало во мне терпение такое, когда ты должен аккуратно что-то сделать, и если что-то не получается, не психануть и все не разломать, не разрушить.
Тебе есть эта черта, да?
Абсолютно. Так. Вот, я могу, да. Поэтому, а что, ну ремонт, что, ремонт проходит. К сожалению.
Ну, ввиду того, что Александр скромничает очень сильно, тогда я сама немножечко расскажу. Например, он в своей квартире с собственными руками сотворил дубовый шкаф, покрыл его лаком и вот, не знаю, повесил или не повесил в ванной комнате.
Из сосны?
Из сосны.
Извините.
Да.
Нет, это шкаф такой от пола до потолка, 2,80 высотой, для того, чтобы закрыть, ну, вот эту нишу со стояками холодной и горячей воды. Были куплены доски, распилены, покрыты морилкой, лаком, скручены и поставлены на место, где они должны стоять.
Что еще из такого яркого ты можешь сделать своими руками? Ну, давай вот в рамках ремонта в квартире.
Я могу ломать стены. Это прям хорошо получается. Могу поработать с деревом, с проводкой. Недавно незабываемый опыт я получил. Я решил поработать с монтажной пеной. Никогда этого не делал. И почему-то я не захотел... Ну, что значит почему-то? Перчатки, они мешают, естественно. Естественно, я начал пенить без перчаток. И когда я влез в эту пену, я понял, что это такое, но уже было поздно. Это такая субстанция, которая не отмывается в принципе ничем. И у меня руки в итоге были покрыты, ну, я не знаю, тестом таким условным. Внешне это так выглядит. Но которая не смывается вообще ничем.
Как ты работал? Как ты стоял за барабаном?
Это были будние дни мои, к счастью. Вот,
суровые.
Да, поэтому все 3 дня я ходил и вот так вот, почесываясь, так сказать, обдирал себя.
Интересно, потому... как на тебя смотрели люди со стороны?
Они мне сочувствовали и сострадали. И давали, конечно же, кучу советов, которые не помогали, естественно.
Ну что, в завершении нашего интервью назови, наверное, давай вот 2 своих самых положительных, на твой взгляд, качества и 2 отрицательных, не без этого.
Но положительное качество, мне кажется, что это чувство юмора и трудолюбие. Люблю зарабатывать деньги. А отрицательные качества – это, наверное, эгоизм, раздутое ЧСВ, упрямство, тирания.
Вот это все. То есть отрицательных гораздо больше.
Да.
Такое качество, как тирания, может ли помочь в работе председателя местной организации?
Конечно, может. При том, что, ну, естественно, все должно быть дозировано и в меру, и, ну, к месту, да. Тирания – это, ну, естественно, в кавычках, да, но просто нужно частенько проявлять жесткость в своих решениях, нужно держать дисциплину даже в моем музыкальном этом коллективе. Вот, ну, потому что ребята все равно приходят, и им хочется там и пообщаться, как-то поприкалываться друг с другом, и вместо того, чтобы репетировать, они начинают там смеяться и балагурить каким-то образом, ну, приходится их немножко осаживать, хотя они в два раза старше меня, по сути.
Ты сейчас обучаешься на курсе «Менеджмент в социальной сфере» Института Реаком. Расскажи, как ты принял это решение и зачем тебе это обучение?
Я вообще, к своему стыду, по ВОСовской линии никогда не проходил обучение. Никаких ни реабилитационных центрах, ни на курсах, ничего. Но я тут думаю, ну блин, ну как так? Жизнь проходит, надо где-то поучиться все-таки. Уже 35, вот. Поэтому вот была подана такая заявка на этот курс. В принципе, курс по управлению персоналом – это очень полезный навык, тем более на наших должностях. Умение коммуницировать с другими людьми – это тоже очень полезно.
Любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете сердце не закрывай. Новая встреча – лучшее средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. И пусть все ваши мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой и не та. Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть. Мечта, сочиняй мечты, если увешаться, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, если увешаться.